числа. Урок 11. Глава 10. Приготовление Бога к созданию Израиля как нации людей под знаменем Иеговы через Моисея почти завершены. На прошлом уроке в книге «Чисел», глава 9, мы читали, как Израиль праздновал первую поминальную Пасху. То есть Пасха в Египте была не праздником, а самим фактическим событием. Это была та ужасная и чудесная ночь, когда Бог освободил евреев из Египта. Упоминание о Пасхе в книге «Чисел» 9 главе – просто воспоминание о том событии, которое произошло годом ранее. Таким образом, в течение следующих 1300 лет или около того Песах отмечался Израилем как день празднования своего исхода. Вот почему на Пасху около 30-го года нашей эры Иешуа превратил празднование Пасхи не только в воспоминание об освобождении Израиля из египетского рабства, но и в воспоминание о нем и о несравненном искуплении, которое он предложил. Он даже использовал слово «воспоминание». Сделайте это. Пасхальный седер с опресноками и вином, представляющими его тело и кровь, в память обо мне. Потому что его последователи действительно были искуплены от рабства к греху и возмездия за грех. И со всеми этими разговорами о памяти позвольте мне напомнить вам, что возмездие за грех приравнивается к проклятию закона. Это два способа сказать по сути одно и то же. Пожалуйста, выслушайте меня и примите это не только для себя, но и скажите своим верующим братьям и сестрам, что проклятие закона – это не сам закон. Проклятие закона – это следствие нарушения закона. И это последствие – смерть. Проклятие греха – это не сам грех. Проклятие греха – это следствие или возмездие греха, смерть. Что определяет грех? Что говорит нам о том, какое поведение и отношение соответствуют его воле, а какое нет? Бог говорит, что это его закон – Тора. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы рассказать весьма непросвещенной церкви об ужасной ложной и небиблейской доктрине о том, что закон – это проклятие. Ибо податель закона – Бог, закон хорош, ему я, и Бог не меняется. Господь не дает нам того, что плохо, а затем говорит нам быть послушными этому только для того, чтобы потом передумать и сказать, что на самом деле это было плохо, и что повиноваться этому неправильно. Если бы он сделал это, почему бы ему не отменить то, что он сделал в Новом Завете через Иешуа, объявить это плохим и неправильным, а затем дать нам что-то другое? Следующее, о чем мы говорили в главе 9, было огненное облако, и оно было знаком Божьего присутствия с Израилем, но оно также выполняло функцию навигационной системы для Израиля, когда огненное облако двигалось, Израиль двигался и следовал за ним. Когда огненное облако останавливалось, то же самое делал и Израиль. Не может быть более. Прекрасного и простого примера того, что значит ходить с Богом, следовать за Богом. Когда Он двигается, мы двигаемся. Когда Он отдыхает, мы отдыхаем. Все остальное – тщета, самость и бессмысленная деятельность. Давайте прочитаем главу 10. Прочитайте всю 10 главу книги «Чисел». Это последняя подготовка перед началом похода Израиля в пустыню. И эта последняя подготовка включает в себя использование труб. Идея проста. Серебряные трубы используются для того, чтобы сигнализировать людям о том, что пришло указание от Бога, и затем они сигнализируют о том, как люди должны реагировать в общем смысле. Трубы похожи на сирены воздушной тревоги или радио с предупреждением о погоде. Трубы должны были быть сделаны из кованого серебра. Библия не дает нам много информации о том, как они выглядят. Но Иосиф Флавий упоминает, и у нас есть древние монеты из Израиля, на которых изображены трубы. Есть даже гравировка с изображением серебряных труб на арке Тита, римлянина, разрушившего Иерусалим в 70-м году нашей эры и разграбившего храм вместе с его золотыми и серебряными предметами, которые находятся в Риме. Итак, мы знаем, как выглядели трубы. Они представляли собой прямую трубу, расширяющуюся на конце. Они были около 45 сантиметров в длину. И стих 2 говорит нам, для чего именно они должны были быть использованы, чтобы призвать общину Израиля и привести подразделение израильтян в движение. Другими словами, они использовались, когда Моисею было необходимо что-то сказать народу, или они использовались, чтобы сказать четырем подразделениям Израиля встать и двигаться. Напомним, что 12 колен Израиля были сгруппированы в подразделения по 3 колена в каждом. И каждому подразделению из 3 колен было отведено определенное место для лагеря вокруг скинии собрания. Начиная с 3 стиха, определяется система звуков труб, различные способы их воспроизведения, чтобы каждый знал, что они означают. Очевидно, что это система управления действиями и движениями людей посредством звука рога или барабанного боя не была ни новой, ни изобретенной Израилем. Эта система использовалась за столетия до них почти во всех известных культурах, и тогда, как и сейчас в Израиле, основное применение было в военных целях для руководства армией. Давайте поговорим об этих трубах пару минут. Во-первых, знайте, что эти серебряные трубы – это не то же самое, что шофары. Мы можем узнать это по их описанию и конкретным наименованиям. На иврите эти серебряные трубы называются хацоцра, а шофар – это еврейское слово, обозначающее рог животного или рога оленя. Шофар – это не более ранняя и более древняя и примитивная версия хацоцра – металлической трубы, как предполагали некоторые. И их использование отличается не столько тем, для чего они используются, сколько тем, кто их использует. В Библии простые люди используют шофар, но в серебряные трубы могут трубить только священники. В качестве некоторых примеров мы находим, что шофары используются, чтобы напугать врага, а? Судьи 7. Предупредить о приближении врага, Осия 5. Призвать армию к битве, Судьи 6. Призвать армию прекратить боевые действия, Второе царство. Призвать людей восстать против несправедливости, Второе царство. В шофар даже трубили, чтобы объявить о коронации царя, Второе царство 9, и разрушить стены Иерихона. Однако в той же истории о стенах Иерихона мы обнаружим, что также трубят в серебряные трубы. Мы видим в Осии 5 и 2 царств 9 использование труб для тех же целей, что и шофар. На самом деле мы часто обнаруживаем, что и в шофары, и в серебряные трубы трубят одновременно для одних и тех же целей. Это привело к тому, что во многих версиях Библии полностью смешиваются шофары и трубы. и используются взаимозаменяемые термины. Безусловно, ошибка. Также важно знать, что священники всегда были неотъемлемой частью армии. Сегодня у нас есть капелланы. В древних культурах существовали жрецы войны, и это было универсально среди всех цивилизаций и обществ. Так же было и с Израилем. Всякий раз, когда Израиль отправлялся на войну, в ней участвовали некоторые священники. И одной из их обязанностей было трубить в трубы. Я не собираюсь углубляться в перечисление всех звуков и сигналов рога, но признаю, что различные сигналы тревоги можно было воспроизводить либо на шафаре, либо на трубе. Однако нельзя было изменить то, что только священники могли трубить в трубы. В целом можно было бы сказать, что более длинные сигналы предназначались либо для созыва лидеров Израиля вместе, либо для сбора всего народа Израиля. Более короткие звуки стаккато использовались в бою для управления войсками. На иврите более длинные сигналы назывались ткия, а более короткие – труаты. Несомненно, что способ, которым это работало в бою, заключался в том, что военачальник сообщал священникам, какой сигнал подавать, и священники подавали эти сигналы для армии из самой стратегически удобной точки, которая была доступна, используя эти серебряные трубы. Затем полевые командиры и командиры подразделений повторяли эти призывы в шафары. Рог не священников по всему полю боя. Стих 5 говорит нам, что серебряные трубы используются для сигнала к движению подразделений Израиля, когда в первый раз трубы звучат с использованием труа или коротких звуков, в действие вступает. Подразделение, расположенное лагерем на самой престижной восточной стороне Скинии, подразделение во главе с Иудой. После второй серии троа должны прийти в движение те, кто разбил лагерь на юге. Вторая по престижности позиция для установки лагеря во главе с Рувимом. Одна из ключевых целей звука рога, говорится в стихе 9, заключается в том, что когда во время битвы затрубят рога, Господь вспомнит, и Израиль будет спасен. По сути, звуки серебряных труб подобны молитве, напоминающей Богу, что даже звук труб сам по себе является его повелением Израилю, и поэтому его закон соблюдается. Интересно, что Ессеи в свитках Мертвого моря много говорили об использовании труб как средства поклонения и войны. Они говорят о трубах памяти и об использовании труб для мстительного воспоминания в назначенное Богом время. В подходящее время, и я действительно пока не знаю, когда это произойдет, я подробно расскажу вам о фразах, да, которые, как мы обнаружим, использовал Иисус, которые являются уникальными словосочетаниями Ессеев. Фразы, которые мы найдем почти слово в слово в свитках Мертвого моря. Фразы, которые не обязательно отождествляют Мессию с Ессеями. Иешуа не был Ессеем. Но фразы и термины, которые он использует, часто относятся к ессеям. На самом деле ессеи были большими поклонниками доктрин и учений конца времен, и мы все больше и больше обнаруживаем их влияние на народ иудеи во времена Иисуса и раньше, а также написание Нового Завета. Суть в том, что учение ессеев о священном использовании труб помните, что они должны были использоваться только священниками, находит отражение в комментариях Иисуса и других людей в Новом Завете, когда они описывают события конца времен. Я привел вам одну известную фразу, найденную в свитках Мертвого моря, о трубах, трубящих для мстительного поминания в назначенное Богом время. И какой лучший термин мы могли бы найти для описания гнева, который Иегова изольет на мир по мере приближения пришествия Христа, чем мстительное воспоминание о назначенном Богом времени? Позвольте мне перечислить для вас лишь несколько мест в Новом Завете, где мы услышим про звуки труб, сигнализирующие об этом мстительном воспоминании. Матфея 24, 31. Он пошлет своих ангелов с громким шафаром, и они соберут его избранников от четырех ветров, от одного края неба до другого. 1 Коринфянам 15:52. Это произойдет очень быстро, в одно мгновение, во время последнего шофара. Ибо протрубит шофар, и мертвые воскреснут для вечной жизни, и мы также изменимся. 1 Фессалоникийцам 4:16. Поскольку сам Господь сойдет с небес с возгласом воодушевления, с призывом одного из руководящих ангелов, и со звуком Божьего шофара, и те, кто умерли в союзе с Мессией, воскреснут первыми. Откровение 8:13. «Тогда я взглянул и услышал одинокого орла, который, пролетая посреди небес, издал громкий крик: «Горе! Горе! Горе!» живущим на земле от оставшихся звуков, исходящих от трех ангелов, которым еще предстоит протрубить в шофары». Откровение 9:13-14. «Шестой ангел протрубил в шофар. И услышал я голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, державшему шофар: освободи четырех ангелов, связанных у великой реки Евфрат». Дело в том, что трубы используются для созыва собрания, для проповеди, для поклонения, для предупреждения, для действий и для войны. Кроме того, они должны использоваться священниками. Или, другими словами, использоваться только теми, кто помазан на особый высокий святой статус. Именно поэтому мы увидим, что на небесах в трубы трубят ангелы, потому что они, безусловно, являются существами особого высокого святого статуса. Но еще более важно то, что использование труб в Новом Завете является всего лишь точным продолжением божественного образца, изложенного в Торе. Это всегда полезно осознавать. Затем в стихе 10 мы читаем кое-что еще о серебряных трубах. Они будут трубить и в радостных случаях. Этими случаями являются 7 библейских праздников и новолуния, что означает начало каждого нового месяца. И во время этих праздников и новолуний, и, по-видимому, есть некоторое толкование для их звучания во время других радостных событий в честь Иеговы, в них также должны трубить во время жертвоприношения, всесожжения и приношения благополучия. На иврите «ола» и «шламим». Кстати, позвольте мне отметить, что речь идет не о воспроизведении музыки, песен на трубе. Речь идет об озвучивании подробных сигналов, как это определено в предыдущих стихах. Это не музыкальный инструмент. у левитов были специальные музыкальные инструменты, и они играли на них, обычно сопровождая игру пением псалмов. Серебряные трубы были предписанными Торой средствами связи. В стихе 11 начинается знаменательное время в Торе, начало путешествия в пустыню. И оно начинается на 20-й день второго месяца, второго года после того, как они покинули Египет. То есть через 13 месяцев и 20 дней. Есть некоторые незначительные разногласия по поводу того, ушли они из Египта 11 или 13 месяцев назад. И это связано с некоторой двусмысленностью в отношении того, были ли ссылки на месяцы и годы основаны на дате, когда они покинули Египет, или на ранее существовавшем календаре. Я думаю, что речь шла о количестве времени после того, как они покинули Египет. Первый период времени, предшествовавший исходу Израиля от выхода из Египта до прибытия на гору Синай, получения закона, строительства скинии и посвящения в священники, переписи населения, а теперь и строительство двух серебряных труб, был учебным лагерем. Это была подготовка к тому, что должно было начаться в этот 20-й день второго месяца второго года. Как и было предопределено, затрубили трубы, и первым отрядом, который пришел в движение, стих 13, был Иуда. Это означало не только колено Иудино, но и два других, связанных с ним колена, Иссахара и Завулона. В процессе выдвижения лагеря следующей должна была двигаться скиния, она уже должна была быть разобрана и погружена в повозки кланами Гирсона и Мерари. Каждый занимался той частью святилища, за которую они отвечали. Они должны были идти впереди клана Каафа, который должен был нести ковчег Завета и другое священное убранство для того, чтобы прежде чем прибудет ковчег и священные предметы скинии, скиния могла быть собрана заново на месте их остановки и ожидать, когда они прибудут. А после герсонитов и мераритов, помните, все это были кланы Левия, затем двигались три колена дивизии Рувима. За ними подразделение Ефрема, а затем в хвосте колонны будет подразделение Дана. Таким образом, мы видим, что Израиль выстраивался в боевой порядок. Если вы служили в армии, это будет более понятно. Давайте никогда не будем забывать, что организация лагеря и марша была направлена на создание сплоченной и огромной армии. Им предстояло силой захватить землю ханаанскую, землю, обещанную Аврааму. Все молитвы, поклонения, ритуалы и обряды, которыми они занимались, были всего лишь подготовкой и послушанием. Это было то, что предшествовало действию. Это было то, что предшествовало битве. Это то, что христианам нужно переосмыслить. Так или иначе, поскольку Христа правильно называют князем мира, мы достигли точки абсолютной пассивности. Подразумевается, если не прямо. Преподается, что с приходом Иешуа, нашего Спасителя, мы должны молиться, а затем сидеть и ждать, пока Бог все сделает. Неправда. Предполагается, что мы должны ждать, пока Бог призовет нас к действию, а затем, прежде чем приступить к действию, подготовиться с помощью обучения и молитвы. Сегодня большинству западных христиан легче передать часть действий на аутсорсинг. Лучше помолиться, выписать чек и нанять кого-нибудь, чем встать и самому служить Богу. Обучение и молитва никогда не заменяют действия, а действия без руководства Господа бесполезны. Мы испачкаем руки, в процессе мы будем избиты и покрыты синяками. Таково предназначенное христианское хождение. Вот как это работает. Стих 29 немного переключает наше внимание. У нас есть неожиданная вставка о том, как Моисей обратился к человеку по имени Хавав, сыну мадианитянина Рагуила, с просьбой сопровождать Израиль в их путешествии. А Хавав идти с Израилем не хочет. Он говорит, что предпочел бы вернуться на свою родину, в Мадиам. Итак, кто такой этот Хавав? Это всегда вызывало некоторые споры. В книге чисел он назван сыном тестя Моисея. Тем не менее, в более ранней книге «Исход» тесть Моисея поочередно идентифицируется как Рагуил и Йетро Иофор. Существует несколько решений, объясняющих то, что здесь происходит, и в целом они вращаются вокруг того, как Библия говорит о семье. Они обычно представляют племя и клан. Западный человек привык иметь дело с именами и фамилиями, которые могут быть очень полезны для идентификации человека и его генеалогического древа. Евреи, как и большинство древних культур, не использовали такую систему. Рагуил – это его, вероятно, название одного из многих мадианитских кланов – Йетро. Всего лишь член этого клана. Хавав – это либо просто другое имя Йетро на другом языке, либо, возможно, Хавав – шурин Моисея и, следовательно, из того же клана Рагуила. Другими словами, не думайте в терминах ошибки или несоответствия. Скорее думайте в терминах попыток понять, как были устроены древние культуры. На самом деле даже термин «отец» в Библии может быть в равной степени применен к биологическому отцу или деду. Теперь те из вас, кто некоторое время учился у меня, знают, что я считаю, что гора Синай находится не на Синайском полуострове, в традиционном месте, где расположен монастырь святой Екатерины, а на Аравийском полуострове. Я не буду сегодня снова перечислять все причины, но Павел утверждает, что гора Синай находилась в Аравии, Иосиф Флавий говорит, что это было так, и так говорит Филон. И Библия также ясно дает понять, что когда Моисей был в Мадиаме, именно там он был призван к горящему кусту. А гора неопалимого куста – это именно то место, куда Моисей должен был вести Израиль, когда они покинули Египет. Другими словами, гора Синай и гора неопалимой купины – это одно и то же. Откровенно говоря, эта часть – обычное учение, но что необычно, так это фактическое местоположение той горы Досадья, которая, как я говорю, находилась в Мадиаме. Здесь, в книге чисел 10 главе, есть еще одно доказательство этого в моей книге. Хавав, человек, который был мадианитянином, в настоящее время находился с Израилем. Там написано, что он хотел вернуться домой. Моисей говорит: нет, продолжай с нами в пустыне. Почему Моисей хотел, чтобы Хавав пошел с ним? Посмотрите на стих 31. Это было потому, что Хавав, ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Итак, мы узнаем у Иисуса Навина, что мадианитянина Хавава также называют кинеем. Является ли это противоречием? Нет. Принадлежность к мадианитянам определяет племя, а принадлежность к кинеям – это место жительства или местоположение. Послушайте, вы можете быть Ивановым или Петровым и одновременно быть питерцем или москвичом, верно? Одно именование означает семью, другое – место жительства. Кениты жили в основном на Аравийском полуострове, к северу от Мадиама, а затем также немного на запад, в Верхнем Синае и в Ханаане, сразу за тем местом, где заканчивалось Красное море. Кенит – это всего лишь игра слов на ханаанском языке. Ханаанит не обязательно в смысле родословной, а скорее местоположения. Кенит был человеком главным образом из племени Мадиамского, жившего недалеко от земли ханаанской. К чему я клоню, Моисей хотел, чтобы Хавав вел их? Потому что Хавав, очевидно, был хорошо знаком с той местностью, где они находились, и знал, как добраться туда, куда они направлялись, по крайней мере, часть пути. Израиль находился на Аравийском полуострове, непосредственно к востоку от залива Акаба, палец Красного моря, и был домом для мадианитян и кинеев. То, что Ховав был каким-то образом знаком с пустошью Синайского полуострова, которая была заполнена лишь несколькими египетскими военными аванпостами и горсткой бедуинов, которые бродили по ней, имеет гораздо больше смысла, чем можно было бы подумать. Когда мы приближаемся к концу главы 10, мы видим, что первый этап их похода был трехдневным путешествием, что означает, что самое большее, что они прошли, около 50 километров, я подозреваю, что несколько меньше, вероятно, километров 40, однако утверждение, что это было трехдневное путешествие, не означает, что они путешествовали три дня. Наречие того времени не выражало расстояние в милях или километрах или чем-то в этом роде. Скорее, расстояние выражалось через время. В современный автомобильный век мы часто пользуемся тем же методом. Спросив, как далеко от Москвы до Рязани, можно получить ответ 2 часа с небольшим. Во времена Моисея трехдневное путешествие обозначало расстояние в 50 километров. Таким образом, им вполне могло потребоваться и, вероятно, потребовалось больше времени, чем 3 дня, чтобы преодолеть расстояние трехдневного путешествия. Из-за того, что они не умели быстро разбивать лагерь, они не были опытными путешественниками, и они были огромной и неповоротливой толпой, в которой были дети и пожилые люди. Израиль следовал за огненным облаком. Хотя там не сказано, что они останавливались и разбивали лагерь каждый вечер, но, конечно, они это делали. Не было никакой спешки, не было причин торопиться. Просто чтобы мы поняли друг друга, каждый раз, когда они останавливались и разбивали лагерь на ночь, они не устанавливали скинию собрания. Только когда огненное облако останавливалось, это означало, что они прибыли в то место, где они должны были пробыть некоторое время. Тогда они проходили через трудный процесс восстановления священного шатра. Стих 33 ставит нас перед проблемой. В нем говорится, что ковчег Завета возглавлял колонну израильтян. Ранее в этой главе указывалось, что ковчег путешествовал среди Израиля за Иудой. Раввины пытались разобраться в этом на протяжении многих лет, чтобы разрешить этот очевидный конфликт. Одни раввины считают, что иногда ковчег шел впереди, а иногда нет. Другие думают, что могло быть 2 ковчега. Для меня это большая натяжка. Я не могу сказать вам, что знаю ответ на этот вопрос. То, что ковчег, возможно, иногда вел, может иметь смысл в зависимости от ситуации. мы знаем, например, что спустя 40 лет, когда Израиль был готов перейти Иордан, ковчег наверняка повел его вперед, потому что написано, что в тот момент, когда ноги тех, кто нес ковчег, коснулись воды на восточном берегу Иордана, вода ушла вверх по течению и образовалось почти пересохшее русло реки, которое Израиль мог пересечь. С таким же успехом это могло бы означать ведомый в более общем смысле, поскольку именно присутствие Бога всегда сопровождало Израиль, когда они путешествовали. Прежде чем мы завершим эту главу, давайте немного поговорим о Ковчеге Завета. В этой части книги чисел ясно, что ковчег выполняет определенную военную функцию для Израиля. Он служил проводником, защитником, а также знаком присутствия Бога Израиля среди них. Что этот ковчег значил для народа Израиля и что он значил для их врагов, довольно хорошо показано в главе 4 первой книги Царств. Там у нас есть этот интересный маленький текст. «И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога?» Филистимляне, что было стандартной процедурой в большинстве армий, отправляясь на войну, приносили с собой изображения и знамена своих собственных богов. Филистимляне, очевидно, признали Ковчег Завета воплощением Бога Израиля. Что не менее интересно, так это то, что они знали имя Бога Израиля. То, что скрывается практически во всех переводах Библии. Потому что в стихе 6 из первой книги Царств в 4 главе не говорится, что Бог пришел в лагерь. Да? В нем говорится, что Юд Гей Вав Гей пришел в лагерь. И филистимляне, как и все народы в радиусе тысячи миль от Египта, прекрасно знали, что Яхве, этот могущественный бог евреев, опустошил Египет. И это напугало их до смерти. Но это также демонстрирует кое-что, что дополняет наше понимание еврейского мышления в ту эпоху и готовность Господа позволить этому мышлению сохраняться какое-то время, и даже то, что сам Господь дал Израилю способ понять его, который был вполне в гармонии с тем, как все народы мира понимали его, земля понимала своих богов. Если бы Господь не велел Израилю сделать этот ковчег и нести его с собой в битву, то Израиль, естественно, предположил бы, что их Бог предпочел не быть с ними в битве. Явный недостаток для Израиля. Конечно, это не было реальностью сущности или природы Бога. Это не значило, что он каким-то образом обитал в ковчеге, или его власть ограничивалась тем местом, где ковчег находился в настоящее время. Но это не то, что евреи были готовы полностью понять. Наряду с этим, если бы их враги увидели, что у них с собой нет никакого изображения их Бога, это ободрило бы врагов Израиля и придало им мужество и моральный подъем. Потому что, по их мнению, это означало, что у Израиля нет Бога, который помог бы им в битве.
Мы можем смотреть на это и немного посмеиваться над их глупостью, но это было вполне реально для всех народов земли в то время и в такой же степени для евреев. Невозможно полностью изменить мнение людей о том, что веками казалось самоочевидным фактом и обычаем, просто потребовав этого, даже если вы Бог Вселенной. Поэтому Господь милостиво дал Израилю то, в чем он нуждался. Золотой ковчег, символизировавший его присутствие с Израилем, который служил как ободрением для Израиля, так и предупреждением для тех, кто будет противостоять Израилю. Позвольте мне, однако, немного уточнить этот момент, сказав, что хотя филистимляне и другие видели в этом ковчеге образ или представление божества Израиля, как они понимали своих собственных богов с их изображениями. Израиль видел его не совсем так. Скорее, они понимали, что ковчег был подножием Божьим, и хотя это было очень опасное подножие, когда к нему приближались посторонние, все же это не был сам Бог. Так что в некотором смысле разница между тем, как филистимляне и другие народы видели свои образы богов, и тем, как Израиль видел свой, было вопросом принципиального понимания. Еще одно важное отличие, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что израильтяне признавали, что ковчег не был постоянным местом жительства Иеговы. Но другие народы действительно думали, что образ их Бога и сам Бог были одним и тем же. Он присутствовал над ковчегом, когда Господь считал необходимым общаться с Израилем или заявить о своей воле и присутствии. Эта глава завершается стихотворением, которое на самом деле воплощает понимание того, как действовал ковчег и Господь Бог по отношению к нему. Во многих переводах Библии стихотворение начинается со слова-то продвижение. На иврите это кума. Кухма используется здесь как глагол, и он означает переход в позицию для атаки. Так что продвижение не является неправильным переводом, но возникновение дает нам лучшую словесную картину его смысла. Моисей хорошо понимал, что божественные правила, данные в Торе, заключались в том, что именно над ковчегом Господь проявляет свое присутствие. Но ковчег должен был находиться внутри шатрового святилища, когда это происходило. Поэтому Господь, насколько было известно Моисею, не присутствовал над ковчегом, когда ковчег путешествовал. Далее, поскольку Господь Бог обещал Моисею, что он победит врагов Израиля раньше Израиля, словесная картина, выраженная в этом стихе, состоит в том, что Господь встает из ковчега и выходит на битву впереди Израиля. Таким образом, в стихе 36, когда битва заканчивается и лагерь Израиля останавливается, и, следовательно, ковчег останавливается, скиния восстанавливается, ковчег устанавливается на надлежащее охраняемое место, а затем Моисей умоляет Господа вернуться. Этот прекрасный и радостный гимн, прославляющий Бога Израиля, был помещен здесь для демонстрации некоторой иронии, потому что после всего этого восхваления Иеговы, его непобедимости, его совершенства и страха, который вызывает у врагов Израиля один только вид ковчега, почти сразу же начинаются жалобы и восстания среди евреев. Это отношение нежелания и бунта мы увидим, начиная с главы 11 книги «Чисел», которую мы начнем изучать на следующем уроке.